Дмитрий Каралис, космонавт. Так, сказал дядя Жора, оглядываясь на дымящий у забора мангал. Приготовиться детям юбиляров. Где эти чертенята? Я принес завернутые в бумагу коробочки. Катька сунула руку под стол и нащупала свой мешок. Она дарила именные рубашки с короткими рукавами, на карманах которых шелковой ниткой вышила инициалы отца и дяди Жоры, чтобы не путали соседи и просто для красоты. Катька пожелала юбилярам также дружно и весело справить совместное столетие и продемонстрировала вышивку на карманах. Ей поаплодировали и пожелали продолжить традицию банниковской семьи, родить внуков-двойняшек. Катька закраснелась. «Вы, оказывается, мастерица», — похвалил космонавт, доливая Катьке вина. «Дядя Жора поднял меня, я встал, робея с бокалом. Папа, — сказал я, — дядя Жора, глядя на вас, я всегда завидовал и огорчался, что у меня нет брата-близнеца». Я поставил бокал и взял со стола коробочки, оклеенные черным дермантином. «Я хочу вам подарить фотографии вашего детства». Я осторожно извлек первую фотографию в рамки и показал издали. Коробочки клеил я. Маленькую потрескавшуюся фотографию ретушировали и увеличивали в ателье на Невском. Сначала мне сказали, что сделать с увеличением не смогут, снимок угасающий. Потом сказали, что слишком много возни, они могут не успеть к сроку, но я упросил. Молодые дедушка с бабушкой держали на коленях двух пацанов в матросках. Дедушка был в военно-морском кителе со звездами на обшлагах, бабушка в темном платье с прозрачным шарфиком на шее. Пусть они будут в наших домах. Я в полной тишине отнес коробочки отцу и дяде Жоре. Отец глянул на фотографию и молча обнял меня. Сомбреро упало с его головы, но он не стал его поднимать. «Где это ты раскопал?» — сдавленным голосом спросил отец. «В альбоме». «Спасибо, сына». Дядя Жора встал и со скорбным лицом показал фото гостям. 36-й год», — перевернув рамку, сказал он. «Нам по 4 года». «Да». Он снял сомбреро и опустил голову. «Давайте еще за родителей». Потом мы ели шашлыки. Дядя Гена в сомбреро и лаковых туфлях бил на крыльце чечетку. Гости усаживались на ковры, разговаривали, смеялись, кучками разбредались по участку, хохотали, вспоминали прошлое, пили, закусывали. И мне показалось, что Катька и космонавт Алексей неровно дышат друг другу. Сначала я засек их сидящими в беседке, где они кормили Чарли шашлыком. Потом видел, как Катька опирается на его руку, чтобы вытрясти камушек из туфельки. Потом они вместе приседали и нюхали цветы. Потом он ей что-то оживленно рассказывал и показывал рукой на темнеющее небо. И Катька смеялась. Потом куда-то исчезли и появились задумчивыми лицами. Катькины родители вышли из дома. Тетя Зина поправила прическу и светски улыбнулась. «Алексей, ты ляжешь на втором этаже или на веранде?» Дядя Жора дружески взял космонавта за локоть. «Зинаида Михайловна тебе постелит. Выспишься по-человечески перед дорогой. А можно я со всеми в палатке?» — улыбаясь, попросил космонавт. «Это моя давняя мечта на сене, на природе. Я уже и чемодан там свой положил». Дядя Жора развел руками. «Желание гостя, закон. Ну, как тебе наша дочка, еще не надоела?» «Ну что вы», — сказал Алексей, снимая пиджак и накидывая его на плечи Катьки. «Славная девушка, начитанная, знает много интересного». Тетя Зина ласкающим материнским взглядом посмотрела на дочку и игриво улыбнулась космонавту. «Она у нас девушка с характером». «Это и хорошо», — весело тряхнул головой Алексей. «Так и должно быть». Дядя Жора оглянулся по сторонам, давая понять, что помнит о конспирации, и вытащил из заднего кармана брюк плотно сложенные листы бумаги. «Хотел показать тебе принципиальную схему оптического прибора по твоей линии». Он задумчиво посмотрел на укрытую пиджаком дочку. «Если не успеем потолковать, возьми с собой и потом сообщишь свое мнение. Идет?» «Идет», — широко улыбнулся космонавт, забирая бумаги. «Так даже лучше. Спокойно, в тиши лаборатории. Мы еще погуляем?» Он вопросительно взглянул на Катьку. И та, опустив глаза, кивнула. «Гуляйте, гуляйте», — разрешила тетя Зина. «Здесь такой воздух. Говорят, сплошные ионы». Я заметил, что из кармана пиджака торчит цилиндрик моего фонарика с синим ободком изоляционной ленты. Куда-то они собрались. палатке мне досталось место между дядей Сашей Гуревичем и отцом. И я жалел, что не рядом с космонавтом, который улегся у входа. Могли бы конспиративно пошептаться на ночь. Потом бы я похвастался, с кем спал бок о бок. Хотя, кто знает, думал я, засыпая, может, они с Катькой еще поженятся, и он окажется мне вроде двоюродного брата. Неспроста он лег возле входа. Может, еще пойду с Катькой догуливать? Я разлепил глаза, сел, поеживаясь от холода, и обнаружил, что нахожусь в палатке один. С улицы слышалось звяканье посуды, веселые голоса. Похоже, за столами уже завтракали. «Где-где?» – услышал я голос дяди Жоры. «Утреннюю провежку, наверное, делает. Чемодан-то на месте?» «Сколько же можно бегать?» – сказала тетя Зина. «Может, он ногу подвернул?» Я вылез из палатки, и Чарли разбежался ко мне, виляя хвостом и приветственно поскуливая. Я завалил его на спину, поурчал вместе с ним и пошел умываться. Катька стояла у самовара и, поджав губы, наливала гостям чай. Некоторые уже выпивали и закусывали. Отец с дядей Сашей обливались около колодца холодной водой и фыркали, как кони. Рядом стояла мама с махровым полотенцем на плече. «Ты не знаешь, куда мог деться Алексей?» — тихо спросила мама. «Он тебе ничего не говорил?» Я пожал плечами. «Катька, наверное, знает». «Ничего она не знает», — бормотнула мама и недовольно отвернулась. «Может, пошел на вокзал билеты компостировать? Там в междугородней кассе всегда очередь». Отец взял у матери полотенце и стал растираться. «Привет, Кирилл. А ты куда вчера коробочки с фотографиями положил?» «Вам вручил», — напомнил я, пробуя рукой воду в ведре. «У тебя еще сомбреро упало. Ух ты, холодная». «Билеты, билеты», — растирая спину полотенцем, повторил дядя Саша. «Куда я свои-то суну? Надо проверить». Он накинул полотенце на плечи и, выкривляя босые ноги, пошел по сосновым иголкам и шишечкам к палатке. «Ничего не пойму», — кинул мне полотенце отец. «Куда мы их засунули?» Фотографии нашлись у дяди Жориной веранды за кустами георгинов. Они были целы. Только стекло в одной рамке треснуло, и из него вывалился островок наискосок по лицу бабушки. Я не стал вставлять его обратно, чтобы не повредить фотографии. Лучше заменить стекло целиком. Нашлись и авиационные билеты дяди Саши Гуревича. Они вместе с паспортом и командировкой лежали в пустом бумажнике, брошенном у ворот. Нашлись и другие бумажники. Воришка вычистил их прямо на участке, за углом веранды. И приехавшая милиция сказала, что так всегда и бывает. Вор бумажник не возьмет, ему нужны только деньги. В чемодане Алексея оказались перевязанные стопки старых газет, ветхие сандалии и три листа плотно сложенной бумаги, озаглавленные «Описание прибора для подачи оптических сигналов в открытом космосе». «А это что за чудо?» — не давая дяде Жоре заглянуть в собственные чертежи, пробормотал капитан. «Космонавт!» — печально вздохнул дядя Жора. «Понятно», — сказал капитан, — «так и запишем. Судя по тому, как была удручена Катька, она с ним целовалась». Картонные коробочки, старательно оклеенные мною черным дермантином, так и не нашлись. «Не слушайте опытных людей», — сказал через пару дней Павел Гурьянович, заглянув к нам на участок. «А я вас предупреждал. С этой публикой надо держать ухо востро, но с ним никто не захотел разговаривать. Даже тетя Зина. Да и зачем фотографиям коробочки, если им висеть в рамках на стене?»
Вы слушали страницы рассказа Дмитрия Каралиса «Космонавт». Читал заслуженный артист России Евгений Теличеев. Режиссер Светлана Каринникова. Звукорежиссер Анна Растрогина. Музыкальное оформление Натальи Пахоменко. Редактор Елена Майзель.